Многие люди, я знаю, что очень многие люди приходят к вере именно посредством знамений, окружающих нас в жизни. До того, как мы не показываем им, люди не замечают, люди живут, охваченные мирской суетой, не обращая внимания на эти знамения, не видя их. Но когда мы начинаем пристально присматриваться к окружающей нашей жизни, мы видим, что все в нашей жизни подчинено уникальному единому сценарию. Ничто в этом мире не существует случайно, и ничто не способно существовать вне единого закона мироздания. Обратите внимание также, что мунафики очень часто любят рассказывать людям об исламе в очень жесткой, серьезной форме, так, словно бы ислам — это некое мрачное, тяжелое для соблюдения и требующее высочайшей степени отшельничества и самопожертвования религия. Таким образом, очень многих людей отталкивая от ислама. Однако это не так. Ислам очень легок для совершения и очень благостен, ибо душа человека сотворена предрасположенной к нему, и душа человека стремится к жизни согласно заповедям ислама. Мунафики никогда не будут рассказывать вам примеры из окружающей жизни, из мира природы или из мира животных, никогда не будут с радостью показывать вам знамения Аллаха в окружающем мире, потому что они считают это несерьезным и не стоящим внимания. Однако мы считаем, что это очень важно, и это очень сильно укрепляет иман, веру людей во всемогущее знание и беспредельное могущество Аллаха. Посмотрите, еще один пример мы хотели показать. Рыбы, которые охотятся на насекомых, выстреливая из воды на высоту несколько метров, точно рассчитывая траекторию полета насекомого. Для того, чтобы осуществить подобный выстрел водой, требуется очень высокое знание законов оптики, потому что рыба выстреливает из воды, она не выстреливает над поверхностью воды. Рыба знает угол преломления воды и рассчитывает, с каким углом преломляется стрела воды, чтобы она попала точно в насекомое. Человек не может рассчитать этого, в то время как рыба — это безмозглое, лишенное разума существо, способно совершать это каждый раз с безошибочной точностью. Посмотрите, как рыба из недр воды выстреливает в летящее в воздухе насекомое и, точно попадая в него, ловит его. Потом с аппетитом его поедает. Исследователи знают о том, что эти рыбы охотятся на светлячков и на любые насекомые, источающие свет, поэтому он попробовал зажечь сигарету для того, чтобы показать, как рыба реагирует на источник света и как точно она выстреливает. И действительно, он выстреливает именно в очаг огня, исходящий из сигареты. Я не так давно стал свидетелем одного спора, возникшего между креационистами и защитниками псевдотеории эволюции. Но и после этого спора я убедился в том, что на самом деле сами эволюционисты не знают того, что они защищают.
Şimdi böyle bir mantık olmaz bir kere. Yani o kadar bilim adamı yanlış mı biliyor gibi bir mantıkla bir insan...
Причем один из спорщиков, не тратя всякие доводы и не имея больше никаких доводов для того, чтобы со мной спорить, стал говорить, ну что же вы хотите сказать, что тысячи ученых в мире заблуждаются и говорят неправду? Но я думаю, что подобное оправдание не может являться доводом в пользу правоты теории. Если мы не можем привязывать свою веру и строить свою жизнь, основываясь на заключениях ученых, которые не в состоянии различить истину. Мы, каждый из нас наделен разумом, и мы способны понимать факты, которые окружают нас. И если мы видим, что ни один из доводов, выдвигаемых сторонниками теории эволюции, не подтверждается и, более того, является абсурдным, мы в состоянии разобраться в этом сами и сформулировать свою позицию. К примеру, самый яркий пример – это строение клетки, строение молекулы белка. Существует очень много видов белка, которые населяют нашу клетку, но все эти клетки, все эти молекулы белка должны возникать одномоментно. То есть никакое эволюционное развитие молекул белка просто невозможно, иначе клетка погибнет. Для того, чтобы клетка, эта мельчайшая составляющая жизни, могла функционировать, все аминокислоты и белки должны возникать одномоментно. Причем все аминокислоты и белки должны знать, в какой последовательности им складываться и соединяться внутри клетки. Нет никакой возможности совершить ошибку, потому что любая ошибка в соединении между аминокислотами и белками приведет к полной гибели клетки. Более того, белки внутри клетки образуются за доли секунды. Срок жизни белка равен 2 дням. Через 2 дня он опять распадается на молекулы и исчезает, и выводится из клетки. Поэтому как можно говорить о том, что молекула белка могла сформироваться самопроизвольно вне клетки на открытом кислороде? Ведь любой, даже 5-летний ребенок поймет, что формирование хотя бы одной молекулы белка невозможно без существования остальных составляющих. Возникновение одного вида белка нереально без существования остальных видов белка. Даже если бы существовало 2 миллиарда видов одного и того же белка, все равно это ничего бы не дало, потому что для того, чтобы возникла первая живая клетка, все белки, все аминокислоты должны существовать в строгом количестве и соединиться между собой в строгом порядке. И только тогда возможно существование клетки. Ни о какой многомиллионов-летней эволюции говорить невозможно, ибо клетка существует всего лишь 2 дня. Каким образом эта клетка на протяжении 2 лет, существующая всего лишь 2 дня, могла на протяжении миллионов лет эволюционировать? Я также хотел бы присоединиться к вопросу о белке. 500 аминокислот, которые составляют белок, должны соединяться между собой в строгой последовательности и в определенном порядке. То есть, если один из этих 500, если 451 аминокислота соединится неправильно или же встанет не на свое место, то вся система рухнет, и белок не сформируется. Таким образом, эти неразумные аминокислоты должны разумным образом анализировать, с какими белками, с какими аминокислотами соединяться и какой тип соединения устанавливать, правое соединение или левое соединение, ибо для того, чтобы возникла жизнеспособная здоровая клетка, необходимо существование именно левостороннего соединения.
Yani bir
Для возникновения одной молекулы белка необходимо существование всех остальных молекул белка. То есть это замкнутая цепь, которая может существовать только при наличии всех остальных составляющих. Возникновение одного элемента из этого комплексной сети ничего не дает, только совокупное существование всех белков дает возможность возникновения клетки. Давайте посмотрим краткий фильм, рассказывающий о строении белка и строении клетки. На кадрах вы видите, как происходит копирование клетки ДНК, информации, размещенной в клетке ДНК. Копирующаяся из клетки информация и копия ДНК помещается внутрь другой рождающейся клетки. Таким образом, каждая клетка является носителем точно одинаковой информации. Ни одна клетка не несет другую информацию. Все клетки в организме человека несут только ту единую информацию, которая назначена для них. После того, как информация скопирована, после того, как ДНК породила свою копию, копированная ДНК отправляется к месту возникновения новой клетки и в момент ее формирования внедряется внутрь клетки для того, чтобы оставаться ее ядром. По мере того, как завершается формирование аминокислот, необходимых для жизнедеятельности клетки, особые клетки-транспортировщики доставляют необходимые аминокислоты внутрь клетки и размещают их так, чтобы они могли начать свою жизнедеятельность внутри клетки. Посмотрите, вот сейчас мембрана клетки открывается, и аминокислоты проходят внутрь вновь образовавшейся клетки. Этот фильм, к сожалению, в этом фильме не было пояснений. Мы хотели бы также показать еще один фильм, где за кадром идут комментарии, что мы покажем его после паузы. Ну, продолжаем нашу программу, пожалуйста. В первой части программы мы смотрели краткий фильм о строении молекулы белка и о строении клетки. У нас есть еще один небольшой фильм, более детальный, который рассказывает о невозможности возникновения самопроизвольного белка. Эволюционисты утверждают, что жизнь возникла от первой молекулы, от первой клетки, возникшей самопроизвольно в атмосфере Земли. Но для того, чтобы возникла первая живая клетка, необходимо существование всех белков, всех ее составляющих. В то время как все составляющие белки могут существовать только одновременно. Для того, чтобы возник одна молекула белка, необходимо существование 60 энзимов. То есть, и одновременно необходимо существование молекулы ДНК. То есть, для того, чтобы сформировался белок, необходимо существование и ДНК, и всех энзимов одновременно. Для возникновения протеинов молекула белка должна существовать вместе со всеми органеллами. Либо все эти органеллы могут синтезироваться только внутри клетки в определенной температуре и в определенных условиях. То есть для возникновения клетки необходимо существование белка, того как для существования белка необходимо существование клетки. Получается замкнутая цепь. Математики посчитали, что вероятность возникновения белка, самопроизвольного возникновения белка равна 1 к 10 в степени 950, то есть нулевая вероятность возникновения белка. Мы посмотрели фильмы, показывали, что здесь упоминалась вероятность 1 к 10 в 950 степени. Я хотела еще раз уточнить, что для что возникновение только одной аминокислоты имеет такую степень вероятности, так как для возникновения молекулы белка необходимо существование еще многих других аминокислот, что показывает нам даже самая минимальная форма жизни, основа всего живого. Живая клетка не могла появиться самопроизвольно. Ее формирование требовало непременно высшего разума и высшего творения. Давайте приведем отрывок программы, в которой программы Йейт Булут, в которой эволюционисты пытались доказать возможность возникновения самопроизвольного возникновения живой ткани. Эволюционисты приводят такой комментарий, что нет особой разницы между живой и неживой материей. Но, наверное, даже с точки зрения элементарной логики бессмысленно оценивать это утверждение, ибо живая и неживая материя – это совершенно две разные категории. Вернемся опять же к живой клетке. Человек не в состоянии, но даже на современном этапе развития науки и научного знания, воспроизвести хотя бы одну молекулу белка, в то время как внутри клетки их находится несколько сотен. Эволюционисты сами признаются, что на данный момент создать самопроизвольно или искусственно синтезировать белок и живую клетку они не в состоянии, но они допускают вероятность того, что в будущем они смогут это сделать. Однако всякий раз, когда мы поднимаем перед эволюционистами проблему невозможности создания живой материи, невозможности искусственного синтезирования живой материи из неживой, эволюционисты начинают активно утверждать, что да, на данный момент это невозможно, однако в будущем вполне возможно, что мы сможем этого достичь, ибо научный прогресс развивается, и настанет день, когда человек сможет оживлять неживую материю. Но посмотрите, научно-технический прогресс достиг величайших высот. Мы сегодня пользуемся айпэдами, айподами, и каких только технологических новшеств нет в нашей жизни, однако мы и сегодня остаемся бессильны в вопросе создания самой минимальной основы жизни клетки всего живого, живой клетки. Кроме того, возвращаясь к вопросу возникновения живой материи, когда мы просим объяснить эволюционистов, каким образом возникла живая материя, возможно ли возникновение живой материи случайно? Эволюционисты говорят, что нет, невозможно. Но тогда как же произошло возникновение живой материи, говорим мы? Они говорят, что в результате целой цепи случайных совпадений, которые на протяжении миллионов лет происходили и повторялись. То есть полное противоречие логике. С одной стороны, случайно это возникнуть не могло, но в то же время это возникло в результате типа случайных совпадений. Мы спрашиваем о том, возможно ли случайное происхождение жизни. Они говорят, нет, случайно невозможно. Тогда как же произошло все живое на Земле? Они говорят, что это было результатом цепи случайных совпадений. То есть это более абсурдного, более нелепого объяснения невозможно даже придумать. Если человек формулирует свое научное познание таким образом, то говорить о его адекватности и научной квалификации очень сложно. Эволюционисты вообще очень странной логики поддерживаются. Вот, в частности, этот эволюционист-биолог выступал и говорил о том, что если вы поставите перед нами все составляющие элементы, допустим, автомобиля, то в процессе эволюции возможно самопроизвольное формирование автомобиля из всех составляющих, которые будут собраны воедино. Налицо откровенное расстройство логики. Или вот еще один пример. Джеляль Шаенгюрюн, еще один из весьма, так скажем, прогрессивных, в кавычках, биологов Турции. Он освещает вопрос процесса эволюции человека из обезьяны. Мы попытались попросить его объяснить нам, каким же образом произошло формирование человека из четырехногой, двуногого человека из четырехногой обезьяны. К примеру, обезьяны передвигаются на четырех ногах гораздо быстрее, чем человек на двух, и обезьяны гораздо более приспособлены к жизни, нежели человек в вопросе передвижения, в вопросе обеспечения своей безопасности. Посмотрите, что говорят дарвинисты об этом. Смотрите, здесь налицо определенная совершенно очевидная подтасовка фактов. Эволюционист говорит о том, что посмотрите, сегодня существуют, к примеру, и львы, и другие формы жизни, похожие на львов, происходящие из одних и тех же родов. Но ведь каждая форма жизни, каждый род животных является законченным, завершенным видом. И говорить о том, что одни животные похожи на других, и поэтому это является доказательством их эволюционного происхождения, это полный абсурд, ибо каждый вид жизни существует в совершенном мире и представляет уникальную группу. Животные, похожие на льва, не являются недоразвитыми формами львов, или же животные, похожие на тигров, не являются недоразвитыми формами тигров. Это совершенно разные формы жизни. И внешнее сходство этих животных не является доказательством эволюционного их происхождения и развития одних видов от других. Это абсолютные сказки рассказывают нам эволюционисты. Вот, к примеру, этот псевдоученый объясняет, что человек стал двуногим только потому, что когда человек якобы был четвероногим и передвигался на четвереньках, ему было неудобно видеть, как хищные животные, к примеру, львы, подкрадывались к нему, и он вынужден был подниматься на две ноги, чтобы лучше видеть, и подниматься над травой и видеть, какой хищник к нему приближается. Вот подобными сказками они нас пытаются уверить в том, что люди происходили от обезьян. Однако совершенно точно установлено антропологами, что ни двуногое существо не способно стать четвероногим, ни четвероногое существо не способно стать двуногим, потому что полностью иначе устроен скелет и равновесие скелета тела двуногого и четвероногого существа. Вы никогда не заставите четвероногое существо передвигаться на двух ногах, просто потому что физически это невозможно. Для того, чтобы он стал двуногим, требуется полное изменение скелета и системы равновесия, изменение многих мозговых процессов в его организме, что нереально произвести даже в течение миллионов лет эволюции. Таким образом, теория эволюции сегодня во всех своих сферах переживает полный крах, ибо нет ни одного разумного объяснения, которое они приводят, которое мы могли бы принять в качестве доказательства правоты их теории. И на самом деле 20 век и 21 век стали переломными моментами в распространении безбожия, в распространении теории эволюции, потому что научный прогресс с каждым днем демонстрировал все больше и больше открытий, опровергавших полное идеологическое господство теории эволюции, начавшей свое распространение в середине 19 века. К примеру, вы знаете, что долгое время человечество считало, что Вселенная является извечной и бесконечной. Что Вселенная не имела своего начала и не будет иметь своего конца. Однако не так давно астрономы определили, что Вселенная возникла в процессе Большого Взрыва, и она имела точно определенный момент начала своего существования. Вы знаете, что только в начале 20 века Эдвин Хаббл, наблюдая за звездами в своей астролаборатории, установил, что Вселенная постоянно расширяется, и что звезды удаляются друг от друга. И когда он стал производить математические расчеты, он пришел к теоретическому заключению о том, что если вернуть время вспять, то Вселенная в определенный момент была лишь одной точкой. Вся материя, существующая во Вселенной, концентрировалась в точке минимального объема и максимальной плотности. И действительно, через несколько лет Арно Пензиас и Роберт Вильямс установили, что в атмосфере Вселенной существуют следы остаточной радиации, остаточного гелия, концентрация которых точно соответствует предположению о времени возникновения Вселенной по мере расширения, по мере отдаления звезд друг от друга, остаточная радиация также теряла свою концентрацию. Если путем математических расчетов можно было бы моделировать их движение в обратном порядке, то они также указывали на то, что Вселенная в определенный момент существовала в виде сжатом виде, в виде точки минимального объема и максимальной плотности. Таким образом, это открытие астрофизики показало, подтвердило первое основополагающее утверждение Корана о том, что Аллах был Творцом Вселенной, и Аллах разделил небо и землю и сотворил их в один миг.
Göğün ve yerin tüm maddesinin birleşik olduğunu bilim adamları buluyor.
Астрофизики также установили, что вся материя на определенном моменте существования Вселенной после Большого взрыва находилась в сконцентрированном состоянии, то есть вся материя была в сжатом виде, в виде сгустков, которая с большим взрывом начала распространяться и расширяться и принимать формы с колоссальной скоростью. То есть небеса и земля были одним телом, одним сгустком, о чем и сообщается нам в Коране, и Аллах своей творческой силой разделил материю, землю и небеса и установил все небесные тела и все земные тела. Но всякий раз, когда мы начинаем говорить об этом среди мусульман, непременно появляются те из мунафиков, которые говорят, что подобные знамения не нужны мусульманам, что мусульмане и так веруют во Всевышнего Аллаха, и нет нужды приводить им доказательства и доказывать им математический момент возникновения Вселенной, ибо вера мусульман выше этого. Да, давайте еще раз вернемся к проблеме мунафиков. Мунафики не имеют искренней веры в сердцах, и поэтому очень редко упоминают Аллах в своих речах и в своих делах. К тому же они очень с неохотой совершают намаз. Мунафики одержимы гордыней.
Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter, ne kötü bir yataktır o. Yine Allah büyüklük gururu onu günaha sürükler diyerek münafıkların kibirli ve gururlu olduklarını belirtiyor.
Аллах говорит о том, что мунафики одержимы гордыней, и когда их призывают жертвовать чем-то ради Аллаха и проявлять свое милосердие и сострадание, они всякий раз отказываются от этого, ибо гордыня из песни не дает им возможности смиренно принять волю Аллаха, и они демонстрируют свою агрессивность в этом вопросе. В 49-м аяте суры «Женщины» Аллах упоминает: «Неужели ты не размышлял о тех, которые считают себя пречистыми? Так нет же, это Аллах очищает от скверных грехов, кого пожелают. И ни один человек не будет обижен Аллахом даже на плевы финиковой косточки. Посмотри, как возводят они поклеп на Аллаха, и нет явного греха больше этого». Аллах также упоминает в Коране, что мунафики упоминают, активно они демонстрируют свое благочестие и набожность. Всякий раз, выступая перед верующими, они стараются показать себя с самой выгодной стороны, с самой праведной стороны, с тем, чтобы уверить всех в своем совершенном благочестии, для того, чтобы обмануть верующих.
Yine mesela bir sığınak ya da kalacak mağara bulduklarında, yani böyle küçük bir menfaat elde ettiklerinde bile hemen oraya yöneliyorlar.
Аллах также упоминает, что мунафики во всем, в любом своем деянии, в любом своем свершении ищут личную выгоду и преследуют личные мотивы. Как только они почувствуют возможность личной наживы, они тотчас же, эта мерзость, которая внутри них расположена, тотчас же воспользуются этим ради того, чтобы достичь своего личного благополучия, независимо от того, ущемляет это интерес их мусульман или нет. В одном из хадисов пророк Мухаммад также говорил о том, что праведные мусульмане никогда не испытают урона от того, что от них будут отходить мунафики, отходить те, кто были нестойкими в вере. Ряды мусульман никогда не иссякнут и никогда не понесут урона от того, что нестойкие в вере и сомневающиеся покинут их ряды. Передают пророку Мухаммада.
Batıla galebe çalarak hak üzere devam edecek ve onları yardımcısız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir.
Среди моей уммы появится община, которая будет усердствовать на пути служения Аллаху, которая будет вершить свои дела ради призыва людей к вере. И те, которые будут сражаться против них, те, кто будут отделяться от них, никогда не смогут нанести им вреда. Поэтому мунафики, которые стремятся нанести вред мусульманам, лишь укрепляют веру мусульман и укрепляют их в желании усердно работать на пути служения Аллаху. Существование мунафиков, по сути, лишь укрепляет веру мусульман. По сути, мунафики — это мерзость и скверна, которая существует в рядах мусульман. Но если смотреть метафизически, то они представляют себе то удобрение, благодатную почву, которая укрепляет веру мусульман и укрепляет ряды мусульман, которые подпитываются этим удобрением.
Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim.
Среди вас в последнее время останется община, которая, число которой будет очень мало, подобно числу, количеству соли, которое будет в изобилии еды.
Onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler. Ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. Çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacak.
Последнее время среди вас оставится та община, которые не смогут нанести вреда. Никакие мунафики, никакая смута не сможет овладеть вашими сердцами, ибо вы станете самыми верными, самыми праведными из верующих.
Her şeyi yapacaklar ama bunu yaparlarken de dini kullanarak yapıyorlar. Yani dindar bir kisve altında yapıyorlar bunu. Ama hiçbir şekilde dindar değiller yani inşallah. Çünkü kalplerinde hastalık olduğunu bildiriyor Allah. Ve de ayetlerde çok değişik bir kafa yapıları olduğu zaten anlaşılıyor. Yani mesela ayet iniyor.
Вспомним, как во времена пророка Мухаммада, когда происходило ниспослание аятов пророку, мунафики очень опасались того, что каждый низведенный аят сможет ущемить их интересы, и поэтому они всякий раз, слыша новые аяты, сначала долго прислушивались и примирялись к тому, насколько эти аяты для них удобны. Но это была демонстрация лишь неискренности их позиции.
Şüphesiz gezi toplantıların fısıldaşmaları iman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytan ürünü olan işlerdendir. Oysa Allah'ın izni olmaksızın o onlara hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Şu halde müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Müminler Allah'a tevekkül ettikleri için
Аллах повелевает в Коране, что муминины могут уповать только лишь на Аллаха, и тогда никакой вред мунафиков, никакой вред лицемеров не сможет нанести им никакого урона. Мунафиков больше всего беспокоит проблема научных доказательств существования Аллаха. По сути, мунафики никогда бы не хотели того, чтобы идеология материализма была сокрушена и устранена с исторической арены, потому что теория эволюции являла собой очень серьезный фактор, который отдалял людей от веры. И
canlıların bir başka canlıya dönüşümündeki fosil kayıtları gösteren şey aşı ara geçiş formu.
На данном этапе палеонтологи, причем палеонтологи, причисляющие себя к эволюционистам, обнаружили сотни миллионов ископаемых останков, которые являют собой ясную книгу жизни, ибо эти ископаемые останки в законсервированном виде находились в слоях земли и демонстрировали степень и уровень развития форм жизни на разных этапах формирования земли. Дарвин, выдвигая свою теорию, говорил о том, что моя теория может быть верна только если в Земле будут найдены сотни промежуточных форм, которые демонстрируют поэтапность и постепенность развития форм жизни. Но во времена Дарвина этих фасилий, этих каменелых останков не существовало. И Дарвин говорил о том, что в ближайшие несколько лет эти останки будут найдены. Однако за 150 лет существования теории не было найдено ни одного каменного останка, демонстрирующего промежуточные формы. И найдено сотни миллионов останков, которые демонстрируют неизменность форм жизни. Представляю, вот хотел бы вам представить каменный останок рыбы, возраст которой около 200 миллионов лет. И посмотрите, есть ли какие-то изменения по сравнению с современными особями. Все формы жизни демонстрируют абсолютную неизменность. Мы хотели бы показать краткий видеофильм. Вот череп льва возрастом 82 миллиона лет. Есть ли какое-то изменение в строении черепа? Посмотрите, полная идентичность современному черепу современного льва. Или же лист конского каштана, окаменелый лист конского каштана возрастом 58 миллионов лет. Это растение существует и сегодня. Посмотрите, вот современный его вид. Есть ли какое-то различие? Вот акула возрастом 95 миллионов лет, окаменелые останки акулы. Полное идентичное строение скелета современной особи. Одна Ноктар уже несколько лет выдвигает кличи, обращенные к эволюционистам, прося предъявить хотя бы одну окаменелую форму, демонстрирующую промежуточные формы жизни. Хотя бы одну промежуточную форму жизни, обещая очень большое материальное вознаграждение за это. Однако до сих пор никто не смог принести подобного останка, потому что все найденные в Земле останки демонстрируют совершенство формы, неизменность ее на протяжении сотен миллионов лет. Даже на самых древних слоях жизни в кембрийский период в Земле обнаруживаются сложнейшие, совершеннейшие формы жизни, к примеру, трилобиты, которые обладали самым сложным строением зрительного аппарата, и сегодня ни одно живое существо не обладает подобным строением зрительного аппарата, что полностью опровергает утверждение эволюционистов о развитии жизни от примитива к сложному. Посмотрите, вот даже окаменелый остаток фасоли возрастом 50 миллионов лет, стручок фасоли. Кстати, эволюционисты сейчас, видя полное отсутствие промежуточных форм, стали уже даже отказываться от термина «промежуточные формы», пытаются ввести новое определение. Потому что промежуточная форма жизни означает существование неких форм жизни, например, от пресмыкающихся к млекопитающим, или же от пресноводных к земноводным животным.
Ara geçiş formunu o ana kadar yaptığı tanımını
Сейчас эволюционисты после тех колоссальных наработок, подготовленных нашим фондом и Аднаном Мухтаром после издания «Атласа происхождения жизни», полностью изменили даже само определение промежуточной формы жизни, потому что они и сами поняли, что подобное утверждение просто некорректно и невозможно, и не отражает никакие научные факты. И в качестве промежуточных форм они демонстрируют лишь рисунки, лишь те фальсифицированные изображения, которые они пытаются выдавать за промежуточные формы. Они изготавливают из гипса окаменелые останки для того, чтобы доказать, что эти промежуточные формы существовали. Однако нет, на сегодняшний день ни в одном музее мира нет ни одной формы промежуточной формы жизни. Теперь уже эволюционисты дошли до того, что они демонстрируют абсолютно неизменные формы жизни, окаменелые формы жизни, которые мы приводим и в нашей книге, и утверждают, что это и есть промежуточные переходные формы. Тогда на вопрос о том, что же в этом изменилось, вы видите, что полная идентичность демонстрируется между этим остатком и современной формой жизни. Они говорят о том, что эти изменения якобы существовали только в молекулы ДНК, и поэтому на скелете, на каменном остатке они никак отразиться не могут. Мы до сих пор пытаемся добиться хотя бы у кого-то из эволюционистов, чтобы они нам представили реально найденные окаменелые останки промежуточных форм, однако до сих пор эти попытки найти не увенчались успехом. Во всех странах мира, во всех уголках Земли находятся лишь неизменные совершенные формы жизни. И с каждым новым найденным окаменелым останком проблема вновь начинает развиваться с самого начала. Эволюционисты утверждают о том, что непременно будут найдены останки, которые будут демонстрировать переходность форм жизни, что существование сотен миллионов неизменных окаменелых останков не является доказательством сотворения. Опять же, эволюционисты очень любят приводить пример с мутациями и с радиоактивным облучением, которое якобы благотворно влияет на мутацию и развитие новых форм жизни. Однако все мы знаем, что радиация не способна сотворить ничего плодотворного. Ни одно живое существо не может испытывать на себе положительное влияние радиации. Если эволюционисты так уверены в том, что радиация способна развивать новые формы жизни, то почему же никто из эволюционистов не хочет отправиться в Японию в центр радиоактивного излучения для того, чтобы приобрести новые эволюционные формы? Или же почему никто из ученых не проводил исследования в Чернобыле для того, чтобы добиться каких-то новых усовершенствованных форм жизни? Все прекрасно понимают, что радиация всего лишь разрушает организм, и никаких позитивных изменений оно не может породить в организме человека. Давайте посмотрим краткий фильм о примерах удивительного милосердия и сострадания в мире животных. Даже организмы системы жизнедеятельности животных не могут не вызывать восхищения у людей, как сильно в животных развито чувство материнской любви.
Эволюционистам
Эволюционисты говорят о том, что животный мир существует по законам джунглей, что выживают только сильнейшие, больной или слабый не имеет права на выживание. Однако мир животных демонстрирует полную противоположность. Животные проявляют по отношению друг к другу удивительные примеры сострадания, чуткости и верности. Например, котята, которые дружат друг с другом и вылизывают друг друга, или вот эти щенята, которые играются, и никто друг друга из них не борется за выживание, не старается уничтожить второго, более слабого.
Çok detaylı bir şekilde temizlik yapıyor. Yani bir canlının, bir sineğin bir temizliği kendi kendine öğrenemeyeceği belli. Yapısını o şekilde kendini değiştiremeyeceği belli. İnşallah.
Süper. Ya bir de buradaki hani simetrik mesela bütün altın oran yapısı yüzdeki birbirine oranı gözün, burnun, ağzın, bütün canlılarda var. Allah bir ölçü ile yarattığını söylüyor. O ölçü inşallah altın oran. Bütün canlılarda var o altın oran. O yüzden gözümüze çok estetik gözüküyor, düzgün gözüküyor, sevimli gözüküyor. En ufak bir bozukluk yok mesela hiç. O ölçünün dışında olan da yok. Hep bir o ölçü tutuyor canlılarda, bitkilerde, kar tanelerinde. Onu gösterebiliriz.
Şu görebiliriz. Şimdi yine İmam Hakikatleri gösterelim.
Давайте покажем еще несколько примеров из мира животных, демонстрирующие уникальные знамения Аллаха, окружающие нас в животном мире. Эти морские обитатели демонстрируют очень интересные техники охоты. Это животное охотится посредством гипноза. Оно гипнотизирует свою жертву, источает удивительный свет, который просто гипнотизирует жертву, парализует ее, и в тот момент, когда жертва оказывается под влиянием гипноза, в тот момент хватает ее. И хватает свою жертву с удивительной скоростью. Ученые недоумевали, почему же краб сидел перед своим потенциальным убийцей и не пытался убежать, почему он не пытался скрыться, и только позднее было установлено, что свет, источаемый, электричество, источаемое хищником, просто парализует и отвлекает краба. Он начинает наблюдать за происходящим непонятным процессом, как завороженный. И в этот момент хищник хватает его. Если бы это было какое-то любое другое живое существо, он бы тут же убежал от него, но будучи загипнотизированным этой красотой, этим непонятным для него явлением, он становится легкой добычей для своего охотника. Удивительно то, что все эти системы охоты или же система строения жизнедеятельности животных закодированы в ДНК этих живых существ. И эта информация заложена в молекуле ДНК каждого животного существа свыше. Эта программа заложена тем, кто сотворил это живое существо. К примеру, когда мы покупаем компьютер, когда мы покупаем некую бухгалтерскую программу, в которой мы держим записи о торговом обороте, о продажах, все эти данные кто-то вводил в эту базу компьютеров. Ведь никому не придет на ум сказать, что все эти данные, введенные в бухгалтерскую программу, являются, возникли там сами по себе, самопроизвольно, и что никто их не вводил. Очевидно, что был кто-то, кто эту информацию запрограммировал, и кто эту программу заложил в программу. Пример, когда человек вдруг случайно чем-то поперхнется и что-то попадет ему в гортань, мы непроизвольно совершаем акт кашляния, чтобы освободиться от того препятствия, которое попало в трахею. Нам кажется, что кашлянуть — это совершенно простой и не заслуживающий внимания процесс, тогда как процесс кашляния — это величайшее из творений Аллаха. Мы не знаем, как функционирует эта операция. Если человек, если попросить человека объяснить, что нужно сделать для того, чтобы совершить одно покашливание, он не сможет этого объяснить, потому что этот процесс существует в организме независимо от нас. Он заложен в нашу программу, он заложен в систему функционирования нашего организма и требует колоссальной мощности для того, чтобы вытолкнуть сжатие мышц из нас инородное тело, попавшееся в трахею. Смотрите, вот самка рыбы выпрыгивает из воды на поверхность листа и обратно падает в воду. И в это время она ждет самца. После того, как самец приплывает к ней, они начинают плыть вместе, потому что они должны выпрыгнуть вместе одновременно к этому листу. Когда самка откладывает яйца на листе, самец охраняет и прилепляет эти яйца к листу. И этот процесс повторяется до тех пор, пока количество отложенных яиц на листке яиц не достигнет нужного числа. И посмотрите, это всего лишь неразумные рыбы, да, не имеющие никакой мыслительной деятельности. Они же не могут анализировать свои действия. Они лишь следуют тем инстинктам, которые заложены в их программе. Через какое-то время, когда нужное количество яиц будет прилеплено к листку, наступает другой процесс, когда эти яйца не должны ни в коем случае высохнуть. И тогда на весь этот процесс, весь процесс созревания мальков сопровождается тем, что самец каждые 10 минут, находясь рядом с листком, брызгает на него воду, с тем, чтобы поддерживать степень влажности яиц и не допустить их гибели. Задумайтесь, откуда это неразумное существо, эта малюсенькая рыбка, способна анализировать, способна знать о том, что яйца могут высохнуть, что надо поддерживать определенную влажность, что каждые 10 минут надо выбрызгивать какое-то количество воды для того, чтобы обеспечивать нужную влажность для созревания мальков. Или же вот, к примеру, еще одно растение, живущее на болотистых, заболотистых местностях. Это растение живет на болотах, поэтому, естественно, почвы не так богаты минералами для того, чтобы это растение могло развиваться. Оно не получает нужного количества питание из земли, поэтому она обеспечивает их для себя, поедая насекомых. Насекомым достаточно лишь слегка дотронуться до какого-либо из лепестков этого растения, как тотчас же растение закрывается. Это растение называется венерина мухоловка. Она тотчас же закрывается и переваривает насекомое, получая из него своего рода протеиновый белковый суп, который усваивает и из которого получает необходимые для своей жизнедеятельности вещества. Растение усваивает необходимые белки и получает от насекомых то, что оно не способно получить от земли, от болотистой местности, в которых оно растет. Способно ли растение само анализировать, какие вещества ему нужно получать, что оно не получает нужного количества питательных веществ из земли, и поэтому способно ли оно принять решение о необходимости выработки особого фермента на своих кончиках своих лепестков, которая бы привлекала своим запахом насекомых и научила бы растение вырабатывать нужную химическую реакцию для переваривания белка и усваивания белка для своей жизнедеятельности. Уже ли растение, неразумное растение, способно создать подобную сложную систему? Это является очевидным знамением высшей мудрости Творца, который открывает нам свое могущество и знание во всех своих творениях. Окружающий мир демонстрирует нам миллиарды форм жизни, которые показывают нам уникальные примеры. Каждый из них демонстрирует уникальные примеры творения Аллаха и его абсолютного знания над всем. Каждое живое существо имеет свою систему зрения, восприятия, свою систему охоты, дыхания или размножения. И мы лишь в состоянии наблюдать их, мы не в состоянии повторить ни одно из них. Мы способны лишь назидаться примерами, которые Аллах демонстрирует нам в своих творениях. Откуда эти утята знают, что если они будут так падать вниз, они не погибнут, да? Ведь это страх должен останавливать их, но утята знают, что ничего с ними не случится, и они спокойно падают с такой большой высоты. Все это возможно только потому, что Аллах внушил им этот инстинкт. Аллах внушает им эти инстинкты. В Коране Аллах говорит о том, что это Он внушает животным их поведение. Детеныши всех животных просто поражают своей красотой и прелестью. Все эти животные демонстрируют нам совершенство творения Аллаха. Ведь то чувство чувство умиления, милосердия и любви, которое мы испытываем, видя перед собой подобные удивительные творения Аллаха, также даровано нам Аллахом. Это Аллах дает нам это чувство. Аллах дарует нашей душе эту нежность, эту симпатию и умиление. Наша сегодняшняя программа закончена. Завтра вы сможете в это же время смотреть нашу программу на канале А9 и на сайте harunyahya.ru с 23:00 до часу ночи.